Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Дорогие слушатели, еще раз здравствуйте. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и наш гость, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве, также в этой студии.
Вот размышляя о том, насколько благотворно послушание, мне кажется, мы иногда забываем о подводных камнях. Ведь, собственно, именно на послушании основано большинство тоталитарных сект. И вообще все уклонения от пути, которым ведет священноначалие, во всевозможные расколы, как правило, скреплено именно послушанием тому священнику или тому человеку, который становится этим расколоучителем. Так что же делать нам? Как нам не попасть в эту ловушку? Как распознать, какое послушание истинное, а какое ведет к очень печальным последствиям для собственной души?
Понимаете, вот эта ловушка, она прежде всего существует для священнослужителя в церкви. Это искушение тяжким духовным властолюбием. Давайте назовем вещи своими именами. Священнослужитель, который таков, познается, потому что он не учит своего чада, человек, который у него кормляется, не учит принимать решения, а всегда настаивает на том, что надо советоваться с ним во всем, и ругает, когда человек принимает по вопросам, даже не относящимся к вере или по второстепенным вопросам, собственно, решение. Вообще задача духовника воспитать, как родителя, какая задача? Когда я умру, чтобы ребенок без меня жил и делал как можно меньше ошибок, да? Вот задача воспитать его, работающего со своей свободной волей и умеющего реализовать свои решения. Для этого я как должен воспитывать своего ребенка? Я должен ему все время увеличивать поле, начиная там с детства, с отрочества, того, что он решает и за что он отвечает. Ну, иначе нельзя. Поэтому духовник — это человек, который учит окормляющегося у него человека принимать правильные решения и нести за это ответственность.
А вот, абстрагируясь немного от основной темы нашего разговора, я бы хотел вас спросить, а что такое вернее, как, с чего начинаются взаимоотношения человека и его потенциального духовника? Очень часто в такой околоцерковном общении, по крайней мере, там еще лет 10 назад, очень популярна была тема «Как найти духовника?». Сами, наверное, прекрасно помните, как брошюрки, книжки, вы даже выходили на эту
да,
тему.
Конечно.
Но, с другой стороны, меня всегда немножко этот вопрос ставил в тупик, потому что мне казалось, что, ну, я там слышал, а вот я пойду к отцу Н и попрошу его стать моим духовником. А мне казалось, ну, ты вот ходишь к отцу Н, ходишь, исповедуешься у него, исповедуешься. Через какое-то время отец Н про тебя уже все начинает знать, ну, там, многое, по крайней мере, понимать, и вот уже, может, между вами какая-то духовная связь установилась. Но вот тут прям чуть ли не целый ритуал принятия.
Ну, мне кажется, что вот вы пришли к отцу Н и сказали ему эти слова. И если вы услышали ответ «да, хорошо, но ты должен меня слушаться во всем», тогда вам надо напрячься, немножко испугаться. А если вы услышали такие слова, что «давайте попробуем», если вы когда-либо найдете священника, окормлением которого вы почувствуете не по страстям, а по совести, будет для вас полезнее, то вы мне об этом скажете и перейдете к нему. Вот если вот с такой реакцией вы столкнетесь, да, то да, этот человек, скорее всего, будет воспитывать, ну, пытаться воспитывать вас, вашу христианскую свободную волю, как действующую.
Как-то одна моя знакомая по моей же наводке пришла к очень известному московскому священнику, которому много очень народу ходит, он ей сразу с порога отрезал, тогда меня это удивило, сейчас я понимаю, что он абсолютно был прав, «я духовничеством не занимаюсь», сказал он ей. Ну, что, естественно, не мешало ей ходить к нему, исповедоваться, общаться, по любому поводу обращаться к нему. Но он это вот так вот воспринимал.
Ну, потому что это страшно, понимаете, для священника. То мы же будем отвечать за это, за все. Вот, поэтому действительно человек, который знает себя как страстного и грешного, он говорит, вот духовники — это вот там, там в Оптиной, там, да, в Лавре. А мы здесь просто, ну, давайте я чуть-чуть постарше брат буду, да, я что-то от своего небольшого опыта могу вам посоветовать. Вот на самом деле человек, который себя хорошо знает, он и не будет требовать полного послушания. Вы знаете, для меня все-таки идеалом духовника на всю жизнь, видимо, останется отец Кирилл Павлов, который, когда к нему приходили, к нему приходили часто с предложением решить жизненные вопросы. На ком жениться, например?
Незнакомые люди абсолютно.
Ну да, ну вот семинарист приходит. Вот я помню, мой знакомый друг, семинарист, пришел от отца Кирилла, когда понял, что в академию его не берут, и надо жениться. И говорит, вот там у нас несколько приходов в городе, вот там такую сватают, на ком благословите? Отец Кирилл вздохнул и сказал, бери смиренную.
Понимаете? Отец Кирилл иногда решал все-таки эти вопросы.
Крайне редко. Но... Крайне редко, Марин. Он так, понимаете, он... Так, ну а ты сам как? А как ты считаешь? А вот у тебя куда лежит душа? А здесь что? Давай, ну давай помолимся. Потом он брал паузу, и ты понимал, что он не здесь, что он ушел к Господу посоветоваться. И потом говорил, ну, наверное, вот так. А так, чтобы вот сказать, что вот так и вот так делай, это когда ему Господь открывал. Он этого тогда не скрывал, но это было очень редко. Когда он вдруг говорил, нет, не иди в академию, иди в семинарию, женись и вперед.
Ну вот это самое страшное, потому что, собственно, насколько я понимаю, главная цель послушания — научиться слушаться Бога, то есть исполнять волю Божью.
Совершенно.
Но мы ее не можем узнать. Мы все время, как слепые кутята, тыркаемся, пытаясь узнать. А когда нам посчастливится на своем жизненном пути встретить именно такого духоносного человека, как тот же отец Кирилл, и он говорит нам, скажем, не учительствуя, не начальствуя, говорит, вот нету воли Божьей тебе делать то-то и то-то. А ты уже весь настроился, ты уже весь вот под парами готов, и вроде как ничего плохого-то ты не хочешь, ты хочешь что-то делать хорошее, и вдруг тебе вот на старте говорят, нету воли Божьей. Но не говорят, ты только должен исполнить волю Божью в том, чтобы не делать того, что ты собрался делать. А говорят, если ты это сделаешь, ну, поступишь по своей воле, то тебя ждут многолетние и очень тяжелые испытания.
Скорби.
И ты там как бы выбирай сам.
Ну вот мне кажется, что именно потому, что это исключение о кормлении у старцев, их так мало, что все-таки 99 из 100 мы с ними не сталкиваемся или сталкиваемся раз или два раза в жизни. И в этом есть мудрость Божьего окормления, понимаете? Потому что когда люди повалили валом к отцу Кириллу, спрашивая, на ком им жениться, понимаете, он очень болезненно это переживал. Почему? Потому что человек должен сам решить, на ком ему жениться. И в этом воля Божия. И Бог примет того, кого ты назовешь своей женой, и будет тебе помогать ей строить семью. Но это та часть Вселенной, которая отдана тебе, человеку, в решение. Да? Это то, что Лоски называет божественным риском. Это свободная воля человека. И Бог благословляет его волю, чтобы ты это решил, нес за это ответственность, и в этом восходил Царство Божие, был счастлив, и чтобы ты строил эту семью. Поэтому случаи, когда Господь открывал там отцу Иоанну Крестьянкину, отцу Николаю Залицкому или отцу Кириллу, что вот так или так, в масштабах церкви это кроха. Понимаете, конечно, мы счастливы, те, кто с этим сталкивались. Конечно, мы счастливы, что мы имели такой опыт в своей жизни. Даже, понимаете, даже не дело в том, что отец Кирилл что-то за кого-то решил, а просто тогда казалось, что это будет вечно, отец Кирилл, а сейчас ты понимаешь, что опыт просто сидения рядом и слушания этого человека — это то, на что ты в своей вере опираешься всю свою жизнь. что это опыт вот земного ангела, небесного человека, понимаете? Да вот в этом главное, в старцах это главное, а не то, что они тебе сказали. Там, вот у меня был эпизод такой, у меня был друг-семинарист, который жил в Пскове, и они окормлялись всей семьей отца Николая Залита, и его знакомый священник в начале 90-х, которому дали сразу 3 или 4 храма, пришел к старцу и сказал: «Батюшка, благословите купить машину, потому что я не успеваю». Тот говорит: «Ну, сразу гроб себе покупай тогда». Вот. А тот думал: «Ну, старец сидит на острове, там машины не нужны». Но что он понимает? Ходил, значит. Вот. И проявил непослушание, купил машину. Завел, поехал в магазин. Большой сельский бетонный магазин. Зашел внутрь. Слышит страшный удар. Вылетают стекла, выходит. Машина в лепешку, в нее влетел КамАЗ, понимаете? Вот. Значит, слава богу, он был внутри. Он все бросил, побежал. Отец Николай открывает форточку и кричит: «Ну что, покатался?» Понимаете? Вот, но это... Жить рядом со святым человеком — это счастье, но это очень тяжело, и у всех у нас это эпизод жизни, понимаете, для прикосновения к небу. Счастье, когда Оптина пустынь, там, 19 века, там столько старцев, там непрекращающаяся традиция прозорливых людей. Но сейчас этого нету. Поэтому именно Христу мы должны научиться принять свой разум в послушание. Вот есть Священное Писание, где сказано так. Значит, я прежде всего этим руководствуюсь.
И все-таки разница между послушанием и дисциплиной. Ведь всем известен этот армейский анекдот: копать от забора и до обеда. То есть есть масса вещей, которые ты делаешь, думая, что ты делаешь, это вот стремясь приобщиться к послушанию. А на самом деле тобой руководствуется просто привычка быть аккуратным, дисциплинированным человеком. Вот сказали: от забора до обеда. Вот. Но насколько это способствует твоему духовному росту или нет?
Ну, дисциплина способствует духовному росту, безусловно. И церковь без дисциплины не бывает. И древняя дисциплина, арканы знаменитые церковные, да, то есть кодекс того, что мы, как себя вести. И сейчас есть вещи, в которых мы должны быть дисциплинированы. Например, в чтении правила молитвенного. Если я расслабленный, и я никогда ничего не делаю, если у меня всегда гора грязной посуды, не вынесен мусор, то, скорее всего, и я всегда опаздываю на работу, скорее всего, и с правилом у меня будет все то же самое. Понимаете? Поэтому это... Мне кажется, что вопрос дисциплины — это душевный вопрос, все-таки не духовный, да? Вот. Но он помогает. Он помогает, потому что человек, который привык регулярно, методично работать, в том числе совершать, допустим, то, что мы называем молитвенным трудом, он получит дары Божии, потому что молитва, как диалог с Богом, она посылается Богом в ответ на молитвенный труд. Если человек чешет себя в затылок и говорит: пока Господь меня не позовет своей благодатью к молитве, я и не открою молитвослов, он и не позовет. Или будет какая-нибудь скорбь, что вдруг тебе придется упасть на колени и сказать: Господи, помоги. Так тоже бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что сегодня в студии «Светлого радио» протоиерей Федор Бородин, настоятель Московского храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Если вспомнить опять самое популярное изречение среди православных верующих, одно из них – это послушание паче поста и молитвы. Я не хочу оспаривать истинность этого утверждения, но требуется разъяснение, потому что часто получается, что это как бы внутренняя индульгенция. И можно же расставить цифры в этом предложении от обратного. То есть все-таки молитва на первом месте, пост на втором, послушание, ну как ни крути, мне кажется, все-таки на третьем.
Вы знаете, это инструменты воздействия и работы разных частей человека, разных направлений жизни его души просто, вот и все. Молитва — это разговор с любимым Богом. Она — это царица всего, понимаете, всего преуспеяния человека. Лучше всего нести послушание и молиться. Не надо, давайте не будем их противопоставлять. Мне, наверное, хотелось бы вот на что обратить внимание, что когда в древних монастырях человек приходил и предавал себя в послушание старцу, он предавал себя человеку, который светился любовью. Понимаете? Вот давайте вспомним одного из самых знаменитых духовников древности, отца Иоанна Колова.
Это далеко не все знают о том, кто это. Вы напомните, пожалуйста.
Это он написан во всей древнемонашеской египетской литературе. И я вам расскажу сейчас про него, и все его полюбят.
Давайте.
Однажды отца Иоанна Колова спросили братья: «Авва, что ты будешь делать, если рядом с тобой в стасиде брат засыпает на службе?» Он сказал: «Я положу его голову на свои колени». Понимаете? А второй случай такой. Однажды к нему прибежали возмущенные ученики и сказали: «Авва, в келье у такого-то брата женщина». Вот он сказал: «Как вы можете такое подумать про нашего брата? Вы клевещете? Нет, мы видели. Я пойду проверю, пошли со мной». Зашел туда, увидел женщину, значит, заставил ее сесть на корточки, накрыл ее бочкой, сел на бочку, сказал: «Заходите, проверяйте». Вот все зашли, обыскали всю келью, женщин нету, их отругал за осуждение, сказал: «Идите своими грехами занимайтесь». Вот. Когда они все разошлись, значит, он брат сказал: «Ну как так, ну брат, ну ты...» Вот. А потом отпустил и женщину, и женщина покаялась, и брат покаялся. А если бы он его отругал вместе со всеми, то брат бы просто ушел навсегда, понимаете? Вот когда человек приходит в монастырь или к духовнику и понимает, что я хочу, чтобы моя воля была похожа на его, и мой ум был похож на его, потому что он просто светится весь любовью, понимаете, тогда это послушание, оно не тяжело совершенно, оно радостно, потому что оно меня исправляет. Вот это, наверное, самое основное, что в церкви должно свидетельствоваться старшими по отношению к младшим. Мы, помните, как мы в Паремиях читаем, да, верные в любви пребудут ему. То есть верность человека Богу в чем? В том, что ты пребываешь в любви, и ты прежде всего этому хочешь научиться. Вот тогда ты хочешь быть похож на этого человека. А если это просто человек, который жестко не принимает тебя, который тебя отталкивает за непослушание и демонстративно перестает с тобой общаться, там, не подпускает тебя к аналою, такого тоже ведь навалом, да, сейчас. Это, ты понимаешь, что это человек, который требует от тебя послушания, который сам очень горд, который, ну, считает себя, есть такое выражение, знаете, воспаленный пуп земли.
Да. Но есть все-таки очень много нюансов. И если обращаться к истории святых отцов, история Иоанна Дамаскина в этом смысле очень показательная. То есть человек, обладающий феноменальными талантами, как стихотворец, как
богослов, писатель,
богослов, да. И писатель, приходит в монастырь, и его старец запрещает ему этим заниматься. И потребовалось вмешательство Матери Божьей, чтобы этот запрет был снят.
А за нарушение этому вельможе велено было вычистить все нужники. Вспомните, да?
Но вот. Он же не смог все равно преодолеть то, что в нем, вот желание воспеть Богове.
А я думаю, что Иоанн Дамаскин, когда столкнулся с этим требованием, бессмысленным и беспощадным, да, вот как нам сейчас кажется, и как, наверное, тоже его враг искушаемо нашептывал, он понял, что это от Господа, и поверил, что это временно. Или вечно, но как надо. И он сказал: «Господи, вот не как я, а как ты». Просто он потом, когда умер его, это, по-моему, Косьма брат его умер, я не помню, он написал погребальные стихиры, да, которые над нами тоже будут читаться когда-то, «Плачу и рыдаю». Вот тут уж поэт, он с поэтом в себе не совладал, за что и был наказан, понимаете? А потом он поверил, Матерь Божия явилась игумену, и поэтому все остальные его труды — это труды Иоанна Дамаскина, понимаете? Потому что вот это молчание в послушании, оно окончательно отшлифовала и превратила вот этот алмаз в бриллиант, который мы называем Иоанн Дамаскин. Понимаете?
Если перекинуть мостик на нашу грешную жизнь, то вот во время карантина, несмотря на всю скорбь, что он пришелся на Великий пост и Пасху, желание все-таки по послушанию священноначалию соблюсти то, что было сказано, оно должно было привести к каким-то духовным плодам?
Конечно. Конечно, за послушание требует от человека смирения. Ну, давайте назовем вещи своими именами. Просто смирение, что я не самый умный, да, и это не область моего решения. Там настоятелю, который привык во всем все решать сам, Понимаете, это тоже такое, он должен был себе сказать, оп, это вот Господь меня по носу щелкает за мое самолюбие, властолюбие, надо слушаться. А смирение всегда приносит плод. Плод, помните по притче Христовой, да, плод в смирении приносится, Слово Божие в 100 крат, он приносится в смирении. Поэтому периодически Господь каждого человека щелкает по носу и учит смиряться. Все больше и больше, все выше и выше, чтобы он возрастал, потому что тогда, может быть, многие плод можно принести. Вот. А если человек это отталкивает, если он уклоняется от этого, то плода и нету.
Но ведь когда родители говорят маленькому ребенку, чтобы он не хватался за горячий чайник, потому они объясняют ему. Они не просто говорят «не хватайся, потому что мы не велим», они же объясняют, потому что тебе будет плохо. То есть каждое послушание, наверное, тогда подразумевает, что людям надо объяснять, почему им дается такое послушание. Или это не обязательно?
Знаете, во-первых, на это не всегда есть время. Если уже ребенок тянет руку к утюгу, то ты просто горюешь, все, стой. Вот. А во-вторых, понимаете, Синод объяснял, но люди остались своим мнением. Даже вот это последнее прекрасное послание, которое было сегодня, очень глубокое, очень выверенное, очень точные формулировки, прекрасные слова, действительно христианское осмысление. Вот те люди, которые, так сказать, стали большими вирусологами за это время, вот они его тоже не принимают. То есть вопрос именно в том, что ум пленять послушанию они не могут, понимаете? То есть человек все равно сохраняет свое убеждение в том, что он лучше всех понимает. Знаете, как, это, по-моему, протоиерей Сергий Булгаков говорил о русской интеллигенции, что она приходит в церковь не спасаться, а спасать церковь. Понимаете, и вот таких людей оказалось много, которые говорят, вот надо так. А патриарх нет, он не знает, я знаю, надо так. Понимаете, я говорю, ну, вы точно уверены, что вот у вас благодать Святого Духа это решать?
Ну, вы знаете, я хочу дополнить свое воспоминание о той монастырской истории, которую я рассказывала. Когда ко мне подошла после этого одна молодая послушница, посмотрела на меня внимательно и сказала: «А ты что, действительно думаешь, что мы здесь все должны делать по любви?» Ее недоумение мне понятно. Она подходила к понятию послушания именно с точки зрения дисциплины. Но ведь если по гамбургскому счету, ведь мы слушаться должны не потому, что нам сказали, а просто мы любим того человека, который нам это говорит.
И мы еще хотим научиться этой любви, понимаете? Вот любовь, которая по апостолу Павлу излилась в наши сердца Духом Святым, это дар Божий, понимаете, христианская любовь. И когда мы себя смиряем, это тоже один из путей ее приобретения. Поэтому послушание это и есть тоже путь научения любви. Да, я не умею, понимаете? Да, вот я воткнул ключи в машину, а она не заводится, понимаете? Сел аккумулятор, да, как в советское время. Берешь ее, толкаешь с горки. Колеса крутятся, подключаешь передачу и заводишь двигатель. Вот. Или там на тросе. Ты делами, которые ты знаешь, что вот если бы я любил, я бы действовал так, но мое сердце молчит. И ты сердце пытаешься завести через дела любви. Это тоже святоотеческая дорога. Да, я вот... Знаете, у меня был такой опыт очень интересный. В одном монастыре мужском, где достаточно большое число братьев, при очень суровом игумене, такой бывший штангист, такой огромный такой, и очень-очень сильный, который прям... Вот он смирял ее, братью, при мне, он посадил меня обедать с собой. «Эй, ты там, ты куда пошел? Ты что, совсем олух, что ли? Ну-ка назад!» То есть я думаю, ничего себе, какие порядки, как в рассказах. А что они здесь все делают, думал я, понимаете, тогда? Что они не разбежались-то все? Все же свободные люди. Как же он так рискует? А потом я сослужил ему божественную литургию в воскресенье. И вот он опять этого отругал. И вдруг входит один радиакон. Тоже большого роста такой, видно, что да много лет уже взбаламученный весь, и начинает что-то кричать на него. Видно, что человек вот в каком-то своем таком состоянии, ну, не кричать, но грубо, немножко по-хамски разговаривать. Какие-то ему претензии предъявляют, что там он должен был служить, а его куда-то поставили, а это нечестно или что-то еще. Я думал, он сейчас просто убьет его. Если он там за то, что сметану не туда пронесли, вот так вот, понимаете? Он подошел к нему и ласково-ласково, братик, обнял его, ну что вот это? Ну то-то, то-то там, понимаете?
А может, он боялся радиации?
Нет, он не боялся, он штангист, понимаете?
Ну, мало ли.
Нет. Просто я тогда понял, почему там так много народу, вот этих вот здоровых мужиков бородатых, понимаете? понимаете? Потому что он, этот игумен, он умеет любить. Да, вот за этим внешним, который исправляет, всегда в конечном итоге стоит любовь. Поэтому, иначе бы они все разбежались, если этого опыта не будет. Поэтому священник, который требует себе послушания, а любить сам не учится, он растеряет своих чад.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Наше время истекло. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве. Спасибо.
Спасибо большое.
Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».